Ладно,
Мы в
хорошо,
эфире уже, все,
закроем.
хватит. Главное, что я вас вижу. Алексей Венедиктов, Марфа Смирнова, Ирина Баблоян. Вот, Алексей Венедиктов сдается сразу, руки поднял вверх. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый день, Марфа, здравствуйте, Ира.
А я хотела спросить про вашу географию. Вы еще в Израиле?
Я еще в Израиле, буду еще в Израиле 2,5 дня. Потом, наверное, перемещусь в Европу. Но это зависит от моих собеседников, от их возможностей. У них там все выборные кампании, что во Франции, что в Англии.
Ну, об этом мы поговорим с вами. Поговорим.
Так, я коротко хотела начать как раз с израильской истории и вам с Ирой рассказать, я не знаю, это новость, не новость, в общем, довольно странная история со мной произошла. У нас в понедельник в эфире с Володей Роменским была Анна Уколова, это пресс-секретарь Цахала, и мы с ней обсуждали, в общем, это был мой первый вопрос ей, обсуждали статью BBC, которая вышла под заголовком «Как проходила спецоперация по освобождению заложников, стоившая жизни сотни палестинцев». В общем, был такой непростой разговор, не хочу себя нахваливать, но мне кажется, мы справились и задавали какие-то и острые вопросы, и тема эта непростая. Захожу я вчера снова на этот сайт, чтобы открыть эту статью, готовясь к нашему с вами разговору. Я знала, что вы в Израиле с кем-то там ведете какие-то беседы. И заголовок поменяли. То есть вот это вот все придаточное предложение по поводу того, что операция стоила жизни сотни палестинцев, ее просто убрали. Я даже написала в BBC, не буду называть имя кому, но они мне подтвердили, что были какие-то разговоры, были летучки по поводу того, чтобы изменить этот заголовок. И я подумала, представляете, если даже таким уважаемым и именитым журналистам трудно подбирать слова относительно того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, относительно этой операции по освобождению заложников. Вот что вы об этом, обо всем думаете, и что говорят ваши собеседники, и вообще насколько, да, это корректна формулировка про то, что освобождение заложников стоит жизни сотням или тысячам палестинцев?
О, Марфа, три вопроса в одном, это как-то даже для тебя редкость. Во-первых, давайте скажем, что есть редакционная политика, которая, это касается прессы, не касается операций. Да? Что важно, что подтверждено, что верифицировано. И довольно часто медиа дополняют, изменяют не только заголовки, но мы все читаем заголовки, конечно, на самом деле содержание статей, когда приходят какие-то уточнения, когда не верифицируется или верифицируется информация. И в данном случае, я эту историю не знаю, но в данном случае, видимо, BBC получила какие-то новые дополнения, верификации, проверки, которые заставили их переставили акцентов. Хотя и по-прежнему заложники были освобождены, и один из командиров подразделения израильский погиб, и действительно большое количество палестинцев погибло в ходе этой операции. И эти факты не подлежат сомнению. Вопрос в приоритете, мы сейчас поговорим, аудитории того или иного медиа. Нельзя требовать от BBC так же, как она также освещала, как Аль-Джазира. Да? Ну, и это хорошо, когда медиа разные, на разные обращают внимание. Это первое. Вторая история, но здесь приблизительно понятно, что произошло. Я действительно разговаривал с людьми, которые как бы должны были знать, скажем так, по занимаемым постам эту историю, и суть ее на самом деле это действительно проста. Сначала заложники были освобождены, были застрелены охранники, значит, но когда грузовики с освобожденными заложниками, значит, стали выезжать, армия в это не вмешивалась, армия проводила отвлекающую операцию, куда, собственно, и бросились все Хамаса. В другом месте, именно для того, чтобы здесь их не было, значит, один из грузовиков застрял, или, вернее, сдох мотор. И тогда, значит, вышли полицейские, хамасовские полицейские, ну, они полицейские, но они хамасов, да, и начали, значит, атаковать этот грузовик с заложниками. Тогда вмешалась армия, которая никогда не отличается скальпельными операциями, да, она создала такое огненное кольцо вокруг грузовика, к нему нельзя было подойти, они начали бомбить ракетами, все, что двигалось и не двигалось, то есть пробивать дорогу этому грузовику, который завелся, и двигало это огненное кольцо, оно, знаете, оно двигалось, да, сметая все на своем пути. Это вот то, что, как мне объяснили, так не военному человеку, ну, смысл, да, вмешалась армия, и дальше уже пошло башня. И третий вопрос, как ты затронул, сколько стоит жизнь заложников, а как это можно определить? А как это можно определить? Значит, мы должны точно понимать, что заложники – это гражданские люди, это не военные люди, это гражданские люди, которые были похищены, украдены силовым образом людьми с оружием. И в любом случае, вот буквально сегодня, 14 июня, да, 14 июня 95 года, это Буденновск, это захват больницы. Захват больницы в Буденновске, 1600 заложников. И при попытке штурма погибли заложники. Штурма российскими войсками. И тогда, как мы помним, Чернобыль вступил в переговоры с террористами. Террористами вступают в переговоры. И если задача освобождения заложников, да, то их можно освобождать путем переговоров, как это, кстати, было и здесь, в первой части, и вооруженным путем, когда их отказываются выдавать, но вы знаете, где они. Во всяком случае, я себя с трудом представляю там Иру или Марфу, вместе человека, который принимает решение, вот знаем, где заложники, знаем уже полтора месяца, их отказываются выдавать, они гибнут, между прочим. Формально, чтобы вы понимали, в списках 124 заложника, однако Хамас говорит, что 42, ну, считайте, 80 уже погиб, тела надо выдавать, да еще по ДНК определять, они это или не они. И вот перед вами вопрос. Продолжать до бесконечности эти переговоры, и заложники гибнут, или применять военную силу и освобождать их военной силой, при этом будут другие гражданские жертвы, могут и заложники погибнуть. Это такой вопрос для людей, принимающих решения, там, что для Байдена, что для Путина, что для Нетаньяху, что для Зеленского, наверное, на который нет правильного ответа. Правильный ответ не быть заложников, но так тоже не бывает. Что я думаю по этому поводу?
Я, можно, с вашего разрешения? Хотя расскажите в двух словах буквально вообще, какая сейчас, какая обстановка в Израиле?
И что собеседники ваши сказали?
Да, мои собеседники сказали, не туда смотришь в Газу, а надо смотреть на север. Значит, за последние 48 часов порядка 300 ракет ударили по Израилю с территории Ливана из позиции, которую держит Хизбалла. Сюда как раз вот прилетал госсекретарь США Блинкен. Мне не удалось там зацепить американцев разговорами, именно потому что был Блинкен, вот, и они были заняты. Но суть разговора была в том числе о севере, потому что Израиль предупреждает, что он будет терпеть, что территория Израиля обстреливается с территории Ливана. Но и ливанское правительство будет проводить операцию, подобную в Газе. Там, где на территории Ливана расположена Хизбалла. Значит, я повторяю, вот эта цифра, собственно, не скрывается. 300 ракет за 48 часов, и каждый день обстрелы идут здесь. И, собственно говоря, серьезная история. Мне говорят, смотри на север, парень, в Газе и так все видно. Я вот смотрю на север. Поэтому здесь большое напряжение. Многие резервисты получают повестки. Да, ну, конечно, столько народа в Израиле нет, чтобы проводить вторую подобную в Газе операцию, наверное, скорее всего, может быть. Но резервисты подтягиваются. И, собственно говоря, визит Блинкена был сюда вот вчера.
Ну, вот только хотел вас спросить, а на Запад надо смотреть?
Ну, он пытается, да, да, не пытается, потому что это идет, значит, идет обстрел государства с территории другого государства. Более того, десятки тысяч израильских жителей эвакуированы территории севера Израиля. Они беженцы в собственной стране. Он просто вывезен, потому что небезопасный. Хотя стоит этот железный купол и сбивает, в общем, в основном на 95% ракет, все равно какие-то долетают. Собственно, вот этот северный фронт, где очень много сейчас сосредоточено израильской армии, которая не может принять участие и завершить в Газе, поэтому очень быстро, вот она готовится к военным действиям. Здесь был освобожден один, как вы помните, здесь заложник, один был российский гражданин, да. Я был принят послом Викторовым здесь, Такая забавная история. Этот парень, он же уехал от мобилизации. Уехал в сентябре 22-го суда от мобилизации, когда я раньше разговаривал с нашими про. Говорит, ну вот он же бежал, а тут, в общем, как-то он был принят послом, его семья, все благодарили, ну и так далее.
Мы, Алексей Алексеевич, кстати, надеемся, вчера начали уже искать его родителей, надеемся, что они вот в ближайшие 2 дня появятся у нас в эфире в утреннем.
Это правильно.
Работаем, собственно, над этим. А визит Блинкина, он чем закончился? Или он еще не
Ничем.
Закончился?
Абсолютно переговорный процесс. Значит, его задача не допустить, как я понял, задача Блинкина, это связано в том числе и с политической ситуацией в США с выборами, не допустить эскалации, потому что в эту эскалацию, безусловно, будут втянуты Соединенные Штаты Америки. Ну, западные союзники. Тут происходят такие истории, которые, в общем, из России кажутся странными. Например, был построен гуманитарный такой, не мост, причал для доставки американской гуманитарной помощи в Газу. Значит, этот мост, значит, в результате военных действий подбомбили, причал. Этот причал был эвакуирован в израильский город Ашот, который его починили, израильтяне, и он вернулся в Газу, чтобы американцы поставляли туда гуманитарную помощь. На все это смотрится как на... вообще на... что за война? Что...
Ну, давайте перейдем к Европе, в которую вы, надеюсь, полетите, и, возможно, что-то интересное там узнаете.
И уже были.
Ну, в любом случае, можно, наверное, начать с Франции, которая вам ближе остальных. Вы еще и прессу любите французскую читать, понимаете их язык. Можете нам рассказать, что они там любопытного пишут. Но... вас удивляет вот такой вот такие активные правые настроения или нет?
Нет, это не специфичная история для Франции, конечно же, не специфичная история. Она видна по всей Европе, потому что еще я вам говорил и вам говорил о том, что выборы в Европарламент это градусник, термометр, да, за настроение, не результат выборов, там действительно там. Плюс 9 мест, минус 5 мест, да, ну там такая вот история. Но внутри власти очень зависят, они избираются, демократические страны, все 27, зависят от общественного мнения. А это измерение общественного мнения очень серьезное. Да, есть правое настроение, но на самом деле эти правые настроения в меньшей степени связаны, скажем, с войной в Украине. Никто не думал и не делал. В первую очередь связано с миграционными потоками. Я уже говорил, что там не надо удивляться, когда вы поймете, что больше всего в прошлом году, в 2023 году, значит, право на жительство в разных способах, ВНЖ, гражданство, беженцы, получили сирийцы. Что мы знаем про сирийцев в Европе? Что мы знаем про сирийцев? Да, как беженцы. У нас вот есть украинские беженцы, есть российские релоканты, да, в наши повестки дня. Нет, сирийцы. И это меняет, конечно, во многом культурную среду тех людей, которые привык там жить постепенно. То же самое во Франции, безусловно, но во Франции там премьер вчера, я все равно отсюда скажу, премьер-министр, ну, в общем, кто-то из макроновских высоких чинов в правом фланге избирательной кампании говорит, а давайте мы расторгнем договор с Алжиром, внимание, от 1968 года. А этот договор позволяет гражданам Алжира, ну, как-то свободно во Франции там, получать работу. Ну, такой договор после войны в Алжире, после колониальной войны. Знаете, вот как история возвращается. Да? Прошло уже, соответственно, 55 лет. И вот сейчас в ходе избирательной кампании, потому что у меня соседом появляется человек, который исповедует другую религию, празднует другие праздники, у него другие традиции, пахнет по-другому, ест по-другому, его дети ведут себя не так, как ведут дети, принятые у нас вот, в нашей французской деревне. Кстати, например, в крупных городах правые, в Париже, в крупных городах получили мало голосов. Вот по Франции правые получили 31, а в Париже 11.
Угу.
Крупный культурный
город. Ну, такая же история и в Германии.
Абсолютно. Крупный культурный город с высоким цензом образованности и толерантности населения, да, что дети ходят в одну школу, И более мелкие города и деревни, которые страдают от этого, или боятся этого, там же не только страдания. Знаете, я для себя вывел такую формулу, что тут действует ярость и недоверие. Они вот смешиваются, получается вот яростное недоверие, недоверчивая ярость. И люди не доверяют правительству, которое не может с их точки зрения этот поток как-то регулировать, остановить.
Алексей Алексеевич, но вы сказали про сирийцев, но вы меня сейчас поправите, но поток сирийцев, собственно, во Францию такой большой, он же был после 2011 года. То есть это сколько времени?
В Германии был в 2016 году.
15-16. Все, их больше и больше. А телятся рядом, уже их крупные города не принимают. Начинается расселение в городах мелких. Люди теряют рабочие места. Да. И все это преувеличено несправедливо, с одной стороны. Да? Но всегда легче сорвать свою ярость, недоверие на человека, одетого в другое платье, что называется. И носящего там другой головной убор. Это в натуре людей. Вот мы привыкли тут жить вот так вот. Вот у нас тут вот мы все празднуем там, я не знаю, католическую Пасху. И православную, и не празднуем. Это тяжелый случай объяснения ксенофобии. Да? Да. И поскольку все это происходит быстрее, чем люди могут объясниться, пережениться, да, и так далее. Ну и при этом вот во Франции, например, криминальность большая, значит, от приезжих, это правда. Есть статистика Министерства внутренних дел в процентном отношении. Приезжие первого поколения, и неважно, французские они граждане или нет, но приезжие, они более подвержены криминальным проступкам, извините за этот невольный перевод бюрократический, нежели местные жители. Ну вот, и это происходит не только во Франции. Скажем, в Австрии правая партия, такая же правая, получила первое место. В Нидерландах она, правда, получила второе место, но утроила количество мандатов во главе с Вилдерсом. Да, значит, сейчас по опросу, это не были выборы, партия Фараджа, мы помним, да, он такой в Британии, он такой же там правый, может получить до 25% голосов. И в Британии растут такие настроения. И в Британии идут, например, проблемы, их парламент яростно обсуждает, а теперь же не обсуждает, он как бы новые выборы, о том, высылать ли в Руанду беженцев из Руанды, которые бежали тогда от геноцида. Ну, вроде геноцид закончился, что они тут сидят, их надо высылать. И парламент принимает закон о возможности высылки, потому что одно дело политическое убежище, когда там геноцид, а другое дело нет. Ну вот. Поэтому это общее настроение, эти настроения, еще раз повторяю, они никак не связаны, это просто манипуляция с войной в Украине. Это маленькая часть, и там у правых разные позиции в разных странах по этому поводу. Я бы не стал преувеличивать, это вопрос эмиграции.
Но вы говорите, знаете, что это никак... Прости, Марфа, вы говорите, что это никак не связано, но последствия этого для Украины, они же будут наверняка и какие будут?
Никаких. Никаких последствий не будет. И существует консенсус, включая Венгрию, да, о помощи Украине. Разногласия существуют, там, направлять инструкторов, не направлять инструкторов, но это не партии принимают решение, принимает решение исполнительная власть. Там, условно говоря, Макрон за, а председатель правительства Италии Мелани против, но она и раньше была против, и до выборов была против. Но это они определяют, а не парламенты. Никаких финансовых помощи, никаких помощи оружием. Это ничего не изменило. Ничего не изменило.
Вот я еще хотела про первую причину. У нас тут тоже был горячий спор в эфире, то ли в понедельник, то ли во вторник, когда мы обсуждали результаты выборов. И мы обсуждали с Володей, кажется, и с нашим гостем, и со зрителями вообще эффект Путина в этом во всем. Я как раз доказывала, что, ну, во всяком случае, в политике Германии я немного разбираюсь, что там влияние Путина, дружба политиков «Альтернативы для Германии», которая заняла второе место, это правопопулистская партия с, там, с депутатами из «Единой России» вообще никак не влияет на немецкие умы. Голосуют за правопопулистскую партию из-за миграции, экономики, безопасности и полном провале политики левых. Как вы с этим во Франции?
По разных вопросам, извини. Значит, еще раз. Политику, конечно, определяет не политика, а Путин. Украине, политика к миграции, покупательной способности, экономики, безусловно. И в меньшей степени большая масса избирателей не думает об этом в Украине в момент голосования. Это раз. Существует консенсус всех политических сил о помощи Украине, о поддержке Украины. Исключение составляют способы этой поддержки. Но нигде нет союзника России. Венгрия тоже не является России, надо понимать. Орбан не признает Крым. Орбан осуждает войну, Орбан говорит о территориальной целостности Украины, не надо тут преувеличивать. Это первая история. Вторая история, что в пропаганде легче объяснять страшным Путиным, или неважно кем страшным, кто-то раньше. Раньше был страшный Каддафи, который поддерживал там какого-то из кандидатов, Кази, например. Да? И там вот тогда избиратели говорили, что вот смотрите, иностранные агенты, значит, правая партия, вот смотрите, они за Путина, они иностранные агенты, он их подкармливает. А в пропаганде это существует, но преувеличено. Что касается, собственно, политики Кремля, то надо понимать, что общая политика Кремля в отношении Европы заключается в следующем. Пусть они друг другу передерутся, нам же лучше. Пусть они передерутся внутри, они не поддержат какую-то одну политическую силу. Я бы сказал так, они поддержат раздробленность политических сил. И внутри Евросоюза, и в каждой отдельной стране. Вот пусть так же, как в Америке. Вот пусть они занимаются своими внутренними делами и не лезут на нашу площадку. И думаю, что в этом смысле, конечно, российские боты, они действуют с своей стороны, они там стравливают. Это правда. Это правда. Но какую это роль играет для избирателей? Да нет, да, те показывают опросы во многих странах. Я смотрел там Бельгию, Ирландию. Я смотрел, ну, естественно, Францию, Италию, на это вопрос там Путина, Украины, он стоит на 147-м месте. На 147-м месте, интересно. Ну, разделим Путина и Украину, да, вот на 146-м и 147-м, что называется. С трудом в некоторых странах входит в первую десятку забот той или иной европейской аудитории. Преувеличено. Но существует, существует, конечно.
Хорошо, а если про последствия говорить не для Украины, а для самой Европы, собственно?
Ну, еще раз повторяю, для самой Европы ничего, но это выявляет проблемы. Любые выборы, особенно такие, да, они выявляют проблемы. Что это не придуманные проблемы, что это не маргинальные проблемы, а что, естественно, вот настроение в нашей стране или в нашей стране, или в нашей стране такое, что этим надо срочно заняться. Говорю тебе,
но, партия Макрона. Да, вы говорите никаких, но я слушаю, например, экспертов, которые про Германию говорили, там чуть ли не разговор ходит о том, что вообще нужно их запретить, ультраправых.
Ну и что, вот, значит, где, в какой, в какой-то земле ультраправых, ну это, значит, для Германии альтернатива.
Я с вами поспорю, Алексей Алексеевич, они не называются ультраправые, это правые.
Это я сказала ультраправые, они правые, да, ты права, ты права.
Не надо со мной.
Это я сказал, моя ошибка, они правые, да, они не ультраправые, да.
Понимаем, о чем мы говорим. Наши зрители понимают и меньше цепляются к словам, нормальные наши зрители обычно, а к смыслам они цепляются, это правильно. Так вот, в какой-то из земель, по-моему, Саксония, если нет, я думаю, наши зрители поправят, и Марфа, вы видите в чате, да, по-моему, в Саксонии суд накануне выборов признал альтернативу для Германии опасной для конституционного, ну, что-то такое. Да? В результате они удвоили свои голоса на выборах после этого решения суда.
Какая-то трамповщина распространяется везде.
Да, да, кстати.
Потому что избиратели, потому что народ решает. Народ решает. И, значит, силовые немцы не хотят, чтобы за них решал там три судьи, да, силовым образом такие вещи делать. Это тоже важный показатель. Надо проверить, в какой земле, я прошу наших зрителей, те, которые смотрят, там, либо проверить, либо если есть из Германии, напомнить, как вот именно не запретили, а назвали опасным для Конституции, и тут же там выросло резко число голосов, отданных за именно эту партию, в этой земле. Да?
Я пойду смотреть. Да.
Я тоже смотрю, по-моему, это Тюрингия все-таки.
О, это моя земля. Моя земля, леса Тюринги. Я там, собственно, мое. Какие молодцы. Я горжусь тем, что я привязана к этой земле.
Хорошо, возвращаясь еще раз к Франции. Вот будут назначил Макрон выборы, распустил нижнюю палату парламента. 30 июня, когда пройдут выборы, вы, Алексей Алексеевич, с вашим опытом и знанием того, что происходит именно в этой европейской стране, вы думаете, эти цифры, насколько-то будут похожи на вот результаты, которые мы видели сейчас по Европарламенту?
Смотрите, во Франции же особенная система парламентских выборов. На самом деле там 577 округов, и это 577 избирательных кампаний в два тура. То есть ты можешь в первом туре получить 49%, а во втором все объединяются против тебя, ты остаешься на 49%, но общий кандидат получает 51%. То есть можно получить в первом туре те же самые. Правые могут получить 31, 32, 33, 34% и не получить ни одного депутата. Ну, теоретически, конечно, это не так, но теоретически это так. Поэтому как голоса будут трансформироваться в кресла, сказать сейчас трудно, потому что зависит от каждого отдельного округа, от альянсов в каждом отдельном округе. На сегодняшний день в среднем по нескольким опросам вот эта правая партия Ле Пен получает 32%. За это время сложился объединенный список левых, плюс значит, социалисты, плюс меланшоновцы, плюс коммунисты, плюс зеленые. Они получают 28%. И партия Макрона получает 18%. Это из круга. Но еще раз повторю, это 577 альянсов. Будет особенно на второй тур. Значит, отсюда я вижу, когда я приеду туда, я там буду встречаться и с социологами, которые ведут, и с журналистами. Пока отсюда видно, что, видимо, правый Ле Пен может получить относительное большинство в парламенте. Большинство в парламенте, соответственно, 278 мест или 276 мест, они могут получить 240 пока по округам. Значит, им нужны будут союзники, чтобы получить большинство. И тогда их премьер-министр. Тогда Макрон вынужден будет назначить премьер-министром, который нуждается в одобрении парламента. Может быть, в этом и цель Макрона, потому что его беспокоят не эти выборы. Его беспокоят выборы 27-го года, потому что во Франции президент – это президентская республика. Это как в США в этом смысле по уровню полномочий. И он, возможно, одна его с целей, вот, чтобы был правый премьер-министр, что он провалится за два года, инфляция будет расти, там проблемы будут накапливаться, да, и тогда это ударит по правым, по Марин Ле Пен, которая может быть кандидатом и будет кандидатом, наверное, в 27-м году, и тогда антиправый победит его, макроновский ставлен. Ну, может быть так, но, опять повторяю, за этим надо смотреть, это не как в Британии, где, понятно, что лейбористы там выигрывают там с огромным большинством всех остальных, и там будет лейбористское правительство. Здесь предсказать ничего невозможно именно из-за системы голосования.
Алексей Алексеевич, я вот вообще на это сейчас все смотрю. Я прилетела вчера из Вашингтона, где, ну, понятно, что это я не проводила статистические никакие аналитические, значит, анализы, но по настроениям и по разговорам, и в том числе в довольно важных кабинетах, настроения такие, что они готовятся, что Трамп будет президентом.
Да. И пока идут, что в этих 8 штатах, мягких штатах, так называемых, свинг, Трамп почти на сегодняшний день побеждает. Но еще не вещь.
Нет, понятно, но я смотрю на это, знаете, как-то, что там настроение, что вот они там, многие уже все, понятно, Трамп станет президентом, значит, правые настроения в Европе. Вообще история людей вообще ничему не учит.
А что создана история? Просто мы живем, во-первых, мы живем в турбулентном мире, который действительно меняет, и, к сожалению, Владимир Владимирович заложил под это, оно и так менялось, но он заложил под это такую дымовую шашку, что она взорвалась, оказалась не дымовой, а миной. И ускорила, и люди оказались не готовы к тому, что мир переформатируется, мы это по глобальному югу. Угу. Все уже забыли, практически новый премьер-министр Моди взял большинство в парламенте. Да, он стал третий раз премьер-министром, а его партия не 50% парламента индийского нет. Там все очень непросто, да, огромная Индия, огромный Китай, растущий ЮАР, Бразилия, ну, значит, монархи Персидского залива, вот они все тоже стали играть вот роль такую. Все заискивают, все ищут дружбы. Сейчас Зеленский слетал в Саудовскую Аравию, встретился с Мохаммедом бен Салманом, с принципом уговаривал его приехать на швейцарскую конференцию, не уговорил. Но, тем не менее, провел переговоры, да, ищет дружбы тоже, понятно. Поэтому мир меняется, и в Вашингтоне есть люди, которые это прекрасно понимают. Ну, будет Трамп, да, будет Трамп, тогда что, и тогда будет так. А если Трамп будет с республиканским конгрессом, это одно. А если Трамп будет с конгрессом большинством от Демпартии, это другое, да? Как мы видели, конгресс играет большую роль в США. А еще есть Верховный суд, и другие суды присяжных. Мы видим два дела против Трампа и Хантера Байдена, да? Которые те и другие суды признали единогласно их виновными в разных преступлениях. Ну, будем надеяться, что мир адаптивен, и люди тоже.
Из чата, но мне кажется, вы уже частично на это ответили, наверное, завершая нашу западную тему. Верит ли Алексей Алексеевич, это про вас, что Европа будет и дальше помогать Украине после результатов этих выборов?
Я отвечу, как обычно, я не верю, я знаю. Значит, Европа будет помогать Украине, по этому поводу есть консенсус как внутри практически каждой страны, так и внутри Европейского Союза. Если вы говорите Европа про Европейский Союз, мы можем добавить Британию, Великобританию, США, можем добавить Австралию, Новую Зеландию, Японию, да, верит. Алексей Алексеевич, вернее, опять не верит, но знает. Значит, там же, ну как, ну, поставлять Таурус, а не поставлять Таурус, это решает отдельная каждая страна. Но мы видим, что и финансовая помощь, и политическая, то есть и экономическая помощь, и финансовая помощь, и политическая помощь, и военная помощь будет продолжаться в тех объемах, которые уже объявлены, а то и в больших объемах. Потому что европейские союзники видят, что Украина не добивается целей, поставленных на военном, да, поле, поставленных в 2023 году, и поэтому они усиливают поддержку. Усиливают поддержку по всем направлениям. Это факт.
Слушайте, ну разговоры не еще недавно были как раз другие. Саммит.
Завтра же саммит в Швейцарии, поэтому результаты, наверное, этой поддержки мы тоже будем наблюдать.
Саммит никакого отношения к поддержке не имеет. На саммите по-прежнему, но на вчерашний вечер, три вопроса в проекте исходного документа. Ядерная безопасность, а кто против? Продовольственная безопасность, против? Обмен военнопленными и возвращение украинских детей, а кто против? То есть там консенсус есть, и этот консенсус есть даже с теми странами, которые не присутствуют на саммите, потому что всех беспокоит ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы. Поэтому ничего нового в этом смысле от саммита я не жду, подтверждения, и там нет вопросов там, о территориальных каких-то вещах, ну в документе пока вот. Но эти безумные призывают к тому, что территориальная целость непоколебима, что Китай про это не говорит, что это говорит, хотя его на саммите не было, то Индия про это не говорит, Бразилия про это не говорит, что Орбан про это не говорит. Да, все говорят, кроме России. У России нет союзников на этом саммите, поэтому особых ожиданий-то нет, что будет какой-то прорыв. Но это важно в том смысле, что это только начало. Потому что уже украинские представители говорят, что вот на втором саммите, на втором этапе надо звать Россию. Да? Чего раньше не было. Ну, хорошо, посмотрим.
Ну, это выглядит, как мы сначала мировое сообщество хотим склонить в свою сторону, а потом уже можно будет как-то Россию предложить.
Мирового сообщества там не будет, поэтому в этом смысле и оставили поэтому украинцы всего три вопроса, чтобы речь как можно широкую коалицию. Тут нечего возражать-то.
Ну, это Россия, публичные три вопроса, не публично там, я думаю, что...
Они публично, это они сегодня, вчера на семерке встречались, если надо. Они публично, это Зеленский с председателем Си разговаривал. Для этого не надо проводить дорогостоящий саммит в Швейцарии, когда закрывают небо над страной, там, запрещают въезд и так далее.
Психологическое давление на Владимира Путина.
Ну, пусть.
То есть вы считаете, что он не так важен? Тем более вот появлялись вчера новости, что даже количество делегаций как-то сократилось там процентов на 15.
Я считаю, что он важен как начало некого процесса, который может привести в конечном итоге реально к широкомасштабным переговорам. всех. Поэтому это как ступенька, это важна. Лестница не может начинаться с пятой ступеньки, да, она начинается с первой. В этом смысле это важно, но в смысле содержательном важно вот эти три вопроса, гуманитарные, а безопасность атомная и продовольственная, это важно, а как не важно? И может быть там рабочие группы, я надеюсь, какие-то решения продвинут по этим вопросам, что тоже важно, надо поднимать эти вопросы публично, не надо про них забывать. В этом смысле он важен, но в смысле там надежд на какие-то там решения мирные я не вижу.
Ну вот вы сказали минут пять назад примерно, что усиливается, но и мы видели, я сегодня про эти 50 миллиардов говорила, да, и в новостях это было, что усиливается, но еще недавно разговоры были, Алексей Алексеевич, немного другие, что поскольку не видно активного продвижения, что наоборот Украину будут к миру склонять.
Нет, это же одно другому не мешает. Склонять Украину к миру нужно, когда Украина получит хорошие позиции. Так заявляют западные союзники. Да, нет, вы, конечно, все равно все понимают, что все закончится каким-то миром. Но желательно Украине придать больше уверенности, больше силы, говорят союзники. Больше денег, больше оружия, больше квадратных километров. Да? Ничего не противоречит. Ничего не противоречит. Просто. История в том, что 23-й год для союзников стал годом разочарования. Ничего не продвигалось, потери огромные, поддержка, имеется в виду, финансовая, она съедена была, оружие расходуется, общественное мнение устает. Надо как-то рывок сделать, да, чтобы вот, ну вот рывок сделать. Вот, собственно говоря, и деньгами, санкции, с другой стороны, оружием помогают Украине сделать этот рывок. А получится он или нет, как говорил доктор Степан Черномырдин, это философский
вопрос. Ира, я не понимаю, когда вступать, ты говоришь.
Давай,
я.
Давай, давай.
Да, я хотела, на самом деле, к следующей теме перейти. Вы ее, Алексей Алексеевич, просили обсудить. Хотели бы высказаться по поводу марафона, который проходил 12 июня, позавчера, где объединились разные YouTube-каналы, СМИ в изгнании и собрали в итоге 25 миллионов на помощь политзаключенным.
Да, да, это второй марафон. Во-первых, это очень полезное дело. Потому что действительно политзаключенные нуждаются и в финансовой поддержке тоже. Это оплата адвокатов, это оплата передатчик, это часто оплата медикаментов, которые очень сильно им нужны.
Помощь родным.
Помощь семьям. Это иногда экстренная эвакуация, освобождают, да, и их адаптация. Это и каждому, кто нес хоть рубль, огромное спасибо. И, конечно, спасибо тем каналам, которые в этом участвуют. Это первое. Но я считаю, что открылась очень нехорошая тенденция. Напомню вам, что в прошлом марафоне было собрано почти 40 миллионов рублей, включая российские, раз российские не были. Но приняло участие всего 17,5 тысяч человек. Это очень мало. Знаете, сколько подписчиков было на тех каналах, когда год назад? 13
миллионов.
13 миллионов. А, безусловно, они многие перекрещиваются, есть предложение делить на 3, хорошо, 4 миллиона. Хорошо, 4 миллиона. Значит, 17 тысяч участников. Вчера, позавчера, 25 миллионов рублей. Отличные деньги, отдельное спасибо Навальной, которая внесла деньги. Прибыль, собранная от концерта в память Алексея Навального, 2,5 миллиона, десятую часть вообще-то.
Угу.
Я посмотрел, сколько донатеров, ну, сколько людей приняло участие. Значит, подписчиков стало больше, 20 миллионов у этих каналов, суммарно 20 миллионов, а было 13. А просмотров стало меньше через сутки, потому что на первом было 1 400 000, а сейчас 900 000, 800 000, да? А количество донатеров сократилось в три раза, 6500 на сегодняшний час. Всего. Представляете, у вас 4 миллиона реальных людей, которые смотрят каналы, а те, которые участвуют, 4 миллиона верных, да, и 6500. Это значит, как-то не так это организовывается, извините. Это не к тем, кто донатит, это не тем, кто пропагандирует. Это огромная реклама на этих каналах, слушайте, у Дождя 4,5 миллиона подписчиков, да, там, у Ходорковского там 2,2.
Ну, Алексей Алексеевич, надо же смотреть аудиторию, наверняка около 70% это Россия.
Вот именно, а люди из России не могли донатить, ну, из соображений безопасности.
Значит, вы такими настроениями приведете к тому, что в следующем году это будет 2000. Если вы не учитываете вот того, что происходит, и закрываете на это глаза, и не понимаете, и не обсуждаете, в чем причина, что мы не так сделали, мы, которые вот это вот освещали, организовывали, да, значит, будет меньше и меньше. Вот, расскажу. А, там из России, хорошо, не 70% ИРА, а по средним опросам 66, то есть 2/3, отлично, сократи на треть эти 4,5 миллиона. Сократи в 3 раза, хорошо, 1,5. И 6500, ну, извини. Тем более, что взносы могли быть очень маленькие, от 5 евро. А количество людей 6500. Количество людей, я же не говорю про деньги, про количество денег. Угу. Тут каждый рубль важен. И спасибо большое. И спасибо тем, кто это делает. И спасибо тем, кто это собирает. И спасибо тем, кто это продвигает, так как вы это делаете. Но результат-то не соответствует усилиям. Нет, это же даже не к деньгам. Это к тому, что таким образом люди выражают свое несогласие не просто с дивана, а с внутренней политикой Путина, с репрессиями по отношению к политзаключенным. 6 тысяч.
Вы знаете, я вчера слушала не целиком, я не целиком ваш эфир с Владимиром Пастуховым слушала, а часть. Но вот эту вот, кстати, часть я слушала, и Владимир Борисович, если я правильно помню, говорит, что это просто перестало быть вообще чем-то важным, что оно фоном проходит.
Да.
Это правда. Это часть правды. Это правда, но это часть правды. Ну вот аудитория, да, я могу сказать, ну он живой гвоздь, у нас 1 миллион подписчиков. Предположим, там треть, не треть, на самом деле, у нас 78 из России, там, что, пятая часть, зарубежная. Это так, 200 тысяч. Так, на секундочку. Слушайте, эту сумму, 25 миллионов рублей, да, это 250 тысяч евро, Михаил Борисович Ходорковский, Леонид Борисович Невзин могли закрыть, вынув портмоне из заднего кармана брюк. Не в деньгах дело, важно участие. Я говорю про участие, про сопереживание, про соучастие. 1 миллион уехавших. Ну, предположим, треть антипутинская, что 2/3 пропутинская. Это же не на оружие. Это же на политзаключенных. То, что там было, ну как. Важная история. Меня это беспокоит. У меня нет правильного ответа. У меня даже неправильного ответа нет.
Вот. То есть не для себя не определили, в чем причина?
Нет, я просто пока... Сначала надо поставить, извини меня, не диагноз поставить, а выяснить, как бы сказать, проявление болезни. Проявление. Но если люди закрывают глаза, говорят, ну это же вот российских не было, там вот это вот не работало, а так все нормально. Ну по деньгам все нормально, я соглашусь. А по количеству участников, тогда какие выборы, кто будет поддерживать, кто будет рисковать, ну о чем?
Не это знаю, нужно... у меня, я вела часть этого марафона, и я изначально для себя определила, что будет проблема со зрителями из России. Я не знаю, как надо было призывать людей из России донатить. Я несколько раз в эфире повторяла, что если вы хотите пожертвовать денег на российских политзаключенных, позвоните вашему родственнику, знакомому, другу в Европе и попросите от вас отправить эту платеж.
Но мы сейчас обсуждаем, и людей из России могли отправить платеж, а некоторые отправляют платежи, сами знаете, куда. Росузник, Мемориал, ОВД-Инфо, например. Да? Это всегда делается, и у многих рекуррентные, то есть ежемесячные платежи. А вопрос в другом. Уехавшие, давайте забудем сейчас про Россию. Уехавшие, 6,5 тысяч.
Вот же о чем. Вот Владимир Пастухов вчера говорил про 2 миллиона.
Ну да, а принял участие, заплатила евро 6,5 тысяч, еще раз. Ну вот мне кажется, что вот эта цифра, не деньги, там не время. Вот,
а пассивность именно... политической активности вообще?
Да нет, даже не политическая активность, но это политузники, понимаешь? За вашу и нашу свободу, что называется. И от 5 евро, еще раз я специально уточнил, у Саши Тучева от какого, значит, блок? Ну, я думал от 10, но все-таки для людей, которые уехали, у которых нет денег, все-таки 5 евро можно было бы. И меня волнует цифра в 6500, а не в 25 миллионов.
Я понимаю. Потому что 25 миллионов – это хорошая сумма, которая, да, понятно. А 6500 звучит очень грустно.
Очень грустно. А с Россией в прошлом году было всего 17,5 тысяч донатеров. Всего. Я тогда это говорил. Ну, неважно, за 40 миллионов. Я говорю, ребята, это, ну, эти 40 миллионов, повторяю, это может там и Женя Чичваркин, да, я уже сказал, и Михаил Борисович Ходорковский, закрыть этот день. Где же они в этом? А в количестве людей, которые громко провозглашают солидарность, и ничем ее не подтверждают. Это проблема, над которой надо на следующий год или к следующему году думать. Может быть, неправильно рассказываем, может быть, неправильно показываем, а может, наоборот, как считает Пастухов, перекормили темы.
Уехавшие да. сводят концы с концами, пишет нам Оксана. Ну, я с вами не согласна, Оксана, нет.
Вот это хорошо, хорошая сумма для концов с концами. 5 евро в год. Ну, это не так. Это не так. То есть получается, что из этого миллиона уехавших 999 тысяч, значит, 900 там, чего, 94, сводят еле-еле концы с концами, а вот эти 6,5 тысячи жируют. Ничего подобного я видел, что там как раз по 5 евро было, по 5 и по 10 евро шли платежи многие. Поэтому, ну, не надо, вот только прибедняться не надо.
А как говорят, сводят... вы ругаете, а сами не участвовали. Ну, я знаю, почему вы не приняли участие. Наверное, надо нашим зрителям еще раз ответить на этот вопрос.
В этом солидарном... Во-первых, мы участвовали. Мы не вели стрим, но мы участвовали, и все ведущие каждый раз, и я, это было в 17 часов, объявляли о необходимости участвовать и называли адрес. Извините. А во-вторых, в этом стриме, к сожалению, понимали то, что в российском законодательстве означает нежелательная организация. Любое сотрудничество с нежелательными организациями – это уголовка для журналистов, находящихся, и не только для журналистов. Так что и я не ругаю. Я показываю проблему. Есть решение этой проблемы? Те, кто недовольны тем, что я на это показываю пальцем, у нас есть решение этой проблемы? Как сделать, чтобы это было не 6,5 тысяч, а 10, например? Есть?
Я вот не знаю. Этим надо... Это довольно-таки грустно о нас всех говорит.
Но все. Я именно поэтому и говорю, что говорить о веселом. Надо поздравить людей, которые участвовали. И надо поздравить тех, кто будет получателями, потому что это облегчает им жизнь. Ну и еще раз, концы с концами. А как в тюрьме здесь люди сводят концы с концами? Вы об этом подумали, нет?
Другой важный
комментарий, нет, я даже знаю, простите, кажется... про адвокатов просто я скажу. Вы да. себе можете представить вот адвокаты, которые, например, навещают, ну, будем... наших друзей, говорит, да, Владимира Карамурзу, Илью Яшину, Яшина, это же дорога в один конец, дорога обратно, иногда тебе надо там переночевать, и ты пытаешься, во-первых, как можно чаще это делать, и это же на какие деньги ты все это делаешь? Ну, понятно.
Ир, там дело в том, что многие сидящие – это кормильцы семей, семьи лишились возможности просто продолжать работу, у них дети. Это тоже надо помнить, и здесь даже небольшая помощь. И здесь те, кто находится в России, они прекрасно знают, как помогать заключенным через те организации, которые я назвал. Что мы и делаем? Мы называем. Uh-huh. И наши дети называть. Uh-huh. И мы продолжаем это делать. Меня беспокоит тенденция, если были им включены российские деньги, да, все равно я посмотрел, сколько людей приняло участие. Никакая сумма. Вот сумма, она есть. И сказать, я, ребят, 500 рублей. 500 рублей.
Алексей Алексеевич, я тут руку тяну, вы меня не видите, наверное. важный комментарий. Я согласна с этим аргументом. Смерть Навального многих демотивировала, пишет нам Александр.
Не знаю. Смерть Навального демотивировала. А что, будем ждать смерти Ильи Яшина, что ли? А Яшин живой. И Горинов живой. И Лилия Чанышева живая. Им нужна ваша помощь. Чем помочь?
Ну, вес политически разный у этих людей, к сожалению, Алексей Алексеевич.
Да, значит, вот пусть Яшин наберет веса, и тогда мы, может быть, 5 евро...
Нет, я с сожалением об этом говорю, просто констатирую факт.
Нет, значит, есть много людей, и тысячи, но это близко, которым нужна ваша помощь, наша помощь. Да? Они разных политических взглядов, вон Борис Кагарлицкий. Они разных политических взглядов, разных этических взглядов. Понимаете? Это люди, которые сидят за свои разные политические взгляды и действия. Ну, я не понимаю, что... Я, честно говоря, был бы ответ, я бы его дал, но у меня нет ответа, я над этим буду думать. Я только призываю организаторов всего этого тоже думать над этим. Тоже думать над этим. Не отмахиваться, а русские деньги не шли. А, мы собрали большую сумму. Да, да, хорошо. Это хорошо, правильно, молодцы. Но почему 6,5 тысяч? Из 20 миллионов подписчиков, ну хорошо, третий, да, там, 7 миллионов, 6 миллионов, которые за рубежом. Из 1 миллиона. Это же, над этим же думать надо, как сделать более эффективным эту историю, как больше помочь узникам, больше помочь узникам. Это же не выпендриться. Выпендриться — это по деньги. Мы собрали больше. Это можно. Да? А количество донаторов, они... Это общее. Вот это единственное общее. Понимаете?
Алексей Алексеевич, у нас 4 минуты остается. Я вас на другую тему про мою боль, я вас спрошу, про Армению, Азербайджан и Беларусь в данном случае. Вы наверняка видели статью «Политико». И как, у меня к вам совершенно вопрос такой прикладной. Как... Одна страна из ОДКБ может помогать другой стране, соответственно, оружием в адрес своего же союзника по ОДКБ. Как оружие, это возможно?
Продажа оружия давно известна, и Россия продавала в обе стороны. Через Лукашенко продавала. Это не в этом дело. Да? Мне кажется, что демонстративная позиция белорусского президента призвана... затуманить роль российского руководства, которую мы еще не знаем до конца. Я знаю, что в российском руководстве, скажем, были разные, давно, еще даже до войны, до чумы, до ковида, были разные, скажем, градации поведения в Закавказье, на Южном Кавказе. Разные градации, разные позиции, которые обсуждались, там уровень помощи, уровень поддержки, до какой степени мы можем вмешаться. Я думаю, Ира, что случилась Украина, но война, и у России уже, у российского руководства не хватило ни ресурсов, ни сил, ни людей, которые думают над эту тему, все ушло туда. И поняв, что России, Кремлю нужен союзник, ну не союзник, это он же не союзник, не признает Крым, да, он тоже не признает территориальное дробление, я имею в виду Эрдогана, что выбор при прочих равных, что в российском руководстве очень неохотно, я тебя уверяю, очень неохотно, решили пожертвовать интересами Армении в пользу не Азербайджана, в пользу Турции. И, возможно, тактически это дает какой-то выигрыш, стратегически это неправильная позиция, стратегически Россия всегда балансировала. Сейчас мы этого баланса не видим. Он есть где-то, но мы его не видим. Между Арменией, Азербайджаном и союзниками. Там же там слева Иран, справа Турция. Дальше все идет на этот глобальный юг. Никуда не деться. И, конечно, когда Пашинян, руководство Армении, лишилось поддержки политической, в первую очередь экономической России, она стала искать других союзников. И ищет их. И в Иране, и в США, и в Западной Европе. То есть с одной стороны в таких в дружеских странах типа Ирана, с другой стороны в таких недружественных странах, как США и Европа. Ничего хорошего от этого нет. Хорошее, пожалуй, есть одно. Что все-таки идет делимитация границы, а можно спорить, да, от километров туда-сюда, это важно для людей, которые там живут, но они перестали стрелять. Там практически нет жертв. И я еще раз повторю, Пашинян оказался абсолютно в положении Зеленского в 22-м году. Да, договариваться с более мощным противником или вести долгую, длительную, кровопролитную войну за территориальные непотери. скажем так. Но тем не менее там не стреляют. И это очень важная история. Пока не стреляют, конечно.
Спасибо большое. Я единственный комментарий прочитаю к предыдущей теме. Да. Тут у нас чат бурлит как раз по поводу донатов. И говорят, дайте контакты родственников политзаключенных, пусть им донаты идут, а то на сомнительные счета. Как-то очень хочется.
Знаете, здесь нет, это не так. Я понимаю, и так тоже можно делать. Но есть, скажем, организация, которой я лично доверяю давно, это ОВДН. Значит, ни разу никогда никаких претензий к ним по денежным там не было. Вот ни разу. Есть полный отчет по прошлому стриму. Зайдите, посмотрите. Если он вас чем-то не устраивает, задавайте вопрос. Да? Я вообще предпочитаю, чтобы это шло как-то через адвокатов, они больше и лучше понимают, как дела. Вообще людям, я людям доверяю, тем более тем, которых я знаю и в чем я участвую. Но вы тоже правы, наверное. Надо подумать. Там, иногда мы публикуем, по-моему, это даже сайт Эхо, вот Максим Курников, он публиковал, но надо еще раз сделать, я соглашусь с вами, там, где есть иногда там мамы, счета, сестры, семьи, отдельный адвокат, вы абсолютно правы, это не исключает другого. Все верно, это дополняет, поэтому я вас, как там Чубайс говорил, я вас услышу. Я попробую каким-то собрать это все. Да.
Это мы на живом гвозде, слава богу, можем так делать. Конечно, ни «Дождь», ни другие многие каналы не могут в своем описании опубликовать счет какой-то мамы политзаключенного. У мамы будут проблемы.
Мамы будут проблемы, безусловно, и это внутрироссийская история тех родственников, которые живут здесь. Это все абсолютно верно. Я согласен.
Спасибо большое. Мы Спасибо уже огромное. Прощаемся. До завтра.
Звонит, я вижу, Financial Times по поводу вот этой статьи по украинским детям четырем. Угу. Я с ними вступил в контакт. Я надеюсь, что, может быть, завтра сумею в эфире Бунтман про это рассказать.
Спасибо большое. Ждем. Хорошо. Да, Марфа Смирнова, Ирина Блайн.